Ши Цян положил трубку. Ло Цзи взглянул на небо, где недавно кружил дрон. В его сердце царила та же пустота, что и в этой бездонной синеве.
«Вы говорили с дядей Ши?» — спросила Джуан Янь.
«Да. Вы с ним знакомы?»
«Знакомы. Хороший человек. В день моего отъезда он поцарапал руку, но кровь не останавливалась. Это было довольно жутко».
«Ох, и он что-нибудь вам сказал?»
«Сказал, что вы занимаетесь самым важным делом в мире, и попросил меня вам помогать».
Они оставили лес позади. От горы теперь их отделял лишь луг. Все цвета мира сводились здесь к серебряному и зеленому, простым и чистым, по мнению Ло Цзи, как и девушка, сидящая рядом. Он уловил тень меланхолии в ее взгляде и заметил, что она тихо вздыхает.
«Янь-Янь, что-то не так?» — спросил он.
Ло Цзи впервые назвал ее этим именем. Но, — подумал он, — если Даши может ее так называть, то почему я не могу?
«У нас такой замечательный мир. Но становится грустно, когда думаешь, что однажды некому будет на него смотреть».
«Но здесь ведь будут инопланетяне. Разве не так?»
«Я не думаю, что они оценят красоту».
«Почему?»
«Мой папа говорил, что люди, которые чувствуют красоту, добрые, а злые красоту не ценят».
«Янь-Янь, они лишь действуют рационально. Для выживания их народа это правильное решение. Оно не доброе и не злое».
«Впервые слышу такое мнение. Господин Ло, вы их увидите, не так ли?»
«Возможно».
«Если они и в самом деле такие, какими вы их представляете, если вы победите в сражении судного дня, то могли бы вы...»
Она, чуть наклонив голову, искоса взглянула на него и смолкла в нерешительности. Он уже собирался ответить, что вероятность такого развития событий близка к нулю, но сдержался и спросил:
«Что я мог бы?»
«Почему вы обязательно должны прогонять их в космос, на верную смерть? Дайте им немного земли, и пускай они живут рядом с нами. Разве так не будет лучше?»
Ло Цзи молча боролся с эмоциями в своей душе. Затем он указал в небо.
«Янь-Янь, не только я услышал ваши слова».
Джуан Янь испуганно посмотрела в небо.
«Ах да, вокруг, наверное, сотни сафонов».
«Может оказаться, что вас услышал сам правитель Трисоляриса».
«И вы все надо мной смеетесь, да?»
«Нет. Янь-Янь, знаете ли вы, о чем я сейчас думаю?»
Ему очень захотелось коснуться ее левой руки, находившейся недалеко от руля, но он сдержал себя.
«Мне кажется, что человек, который мог бы спасти мир, — это вы».
«Я?»
— она расхохоталась.
«Да, вы, но вас одной недостаточно. Точнее, таких людей, как вы, слишком мало. Если бы треть человечества разделяла ваши чувства, то Трисолярис мог бы обсудить с нами возможное сосуществование на этой планете. Но, к сожалению...»
Ло Цзи вздохнул. Джуан Янь сверкнула беспомощной улыбкой.
«Господин Ло, мне в жизни приходилось не очень-то легко. Окончив университет и попав в большой мир, я чувствовала себя рыбой, заплывшей в море смутной водой и ничего не видящей вокруг. Я хотела выплыть на чистую воду, но устала от всего этого плавания».
«Если бы только я мог помочь тебе выплыть к чистой воде», — подумал Ло Цзи.
Дорога начала подниматься вдоль склона. По мере набора высоты растительность стала редеть, обнажая черный камень. В одном месте пейзаж был похож на поверхность Луны. Вскоре они достигли уровня снегов. Их окружили белизна и холод. Они надели теплые куртки, которые Ло Цзи вынул из походной сумки на заднем сиденье, и продолжили путь. Вскоре они достигли знака, установленного посреди дороги. Знак предупреждал: «Опасность! Сезон лавин! Дорога дальше закрыта!» Они вышли из машины и ступили в снег на обочине. Солнце уже начало садиться, отбрасывая тени на заснеженный склон. Чистый снег был бледно-синего цвета и как бы светился изнутри. Острые вершины вдали были по-прежнему освещены и сверкали серебром. Казалось, что свет исходит непосредственно от снега, словно это светится сама гора, а не солнце, озаряющее весь мир. «Ну вот, теперь картина совсем пуста», — сказал Ло Цзи, обводя окрестности рукой. Чжуан Янь поглощала взглядом белый мир вокруг них.
«Господин Ло, собственно, я однажды написала такую картину. Издали это был белый лист бумаги, почти пустой. Вблизи можно было рассмотреть мелкий тростник в нижнем левом углу и следы исчезающей птицы в правом верхнем. В пустом центре были две крошечные человеческие фигурки. Этой картиной я горжусь больше всего».
«Могу себе представить. Это должно быть великолепная картина. Чжуан Янь, вот мы и здесь, в этом пустом мире. Вы хотите узнать, в чем будет заключаться ваша работа?» Она кивнула, но при этом на лице ее вспыхнуло беспокойство. «Вы знакомы с проектом «Отвернувшиеся» и знаете, что его успех зиждется на полном непонимании. Истинных целей проекта не понимает никто, кроме отвернувшегося. Ни на Земле, ни на Трисолярисе. Поэтому, Чжуан Янь, независимо от того, насколько неправдоподобной будет ваша задача, у нее, несомненно, есть смысл. Не пытайтесь его понять. Просто работайте в полную силу». Она нервно кивнула.
«Да, я понимаю».
Она тут же рассмеялась и покачала головой.
«Я хотела сказать, что поняла, что вы сейчас сказали».
Он смотрел на нее посреди всего этого снега, посреди белизны без конца и края. Мир вокруг нее исчез, растворился. Осталась она одна. Двумя годами раньше, когда созданный Ло Цзи литературный образ обрел жизнь в его воображении, Ло впервые отведал вкусы любви. Сейчас же, здесь, посреди пустоты этой реальной картины, нарисованной самой природой, он познал самую сокровенную тайну любви. «Чжуан Янь, ваша работа заключается в том, чтобы сделать себя счастливой». Ее глаза расширились в удивлении. «Вы должны стать самой счастливой женщиной на Земле. Это часть плана отвернувшегося». В ее глазах отражалось сияние горной вершины, освещавшей их мир. Сложные чувства промелькнули в ее незамутненном взоре. Покрытые снегом горы поглощали весь шум внешнего мира. Ло Цзи ждал в терпеливом молчании до тех пор, пока она, голосом, казалось, звучащим издалека, не спросила:
«Тогда что я должна делать?»
Ло Цзи воодушевился. «Все, что хотите. Завтра же или сегодня, когда мы вернемся, вы можете отправиться куда пожелаете, делать все, что вам будет угодно, и жить, как вам захочется. Я, как отвернувшийся, помогу вам во всех ваших начинаниях».
«Но я...»
Чжуан Янь беспомощно смотрела на него.
«Господин Ло, я... мне ничего не нужно».
«Так не бывает. Любому человеку что-нибудь да нужно. Разве молодежь не гоняется постоянно за чем-то?»
«Гонялась ли я за чем-то?»
Она медленно покачала головой.
«Полагаю, что нет».
«Ну, конечно. Молодой, беззаботной женщине, такой, как вы, может быть, ничего и не нужно. Но есть же у вас хоть какая-нибудь мечта. Вы любите живопись. Задумывались ли вы когда-нибудь о собственной выставке в крупнейшей картинной галерее мира или в Музее художественных искусств?» Она засмеялась, как будто Ло Цзи превратился в дурачащегося ребенка.
«Господин Ло, я пишу для себя. Никогда ни о чем таком не задумывалась».
«Ну хорошо. Ну о любви-то вы наверняка мечтали», — уверенно сказал Ло Цзи. «Теперь у вас есть средства. Почему бы не пойти и не найти ее?» Закат впитывал в себя свет снежной вершины. Глаза Чуаньянь угасли, черты лица разгладились. Она тихо ответила:
«Господин Ло, это не то, что можно пойти искать».
«И правда?» — он придал себе спокойствие и кивнул. «Тогда как насчет вот такого плана? Не задумывайтесь о далеком будущем, думайте лишь о завтрашнем дне. Только о завтра. Куда вы завтра хотите пойти? Что вас порадует завтра? Вы наверняка что-нибудь придумаете».
Она старательно подумала немного, а потом неуверенно спросила:
«Если скажу, вы на самом деле сможете это организовать?»
«Конечно. Говорите».
«Тогда, господин Ло, устройте нам экскурсию в Лувр».